Прочитаемся, дорогие братья и сестры, из Евангелия от Матфея, 24 глава, с 37 по 44 стих. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, приедет Сын Человеческий. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Перед нами драматические и вместе с тем в высшей степени верные слова. Этими словами Иисус Христос возвестил истину о восхищении Церкви с вытекающими отсюда последствиями. Эти слова призывают нас бодрствовать и произвести самую строгую, бескомпромиссную проверку нашего внутреннего духовного состояния. Эти слова очень подходят, как представляется нам, для этого многочисленного утреннего богослужения, когда мы в таком множестве собраны вместе и освеженные сном способны лучшим образом внимать словам Господним. И вот при первом приближении прочтения этих слов нас поражает их лаконичность, краткость. Несколькими штрихами начертана картина нашего времени. Как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж. А в Евангелии от Луки еще дополнено. Покупали, продавали, садили, строили. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Немногими словами описан род занятий и круг интересов живущих на земле людей. Двое на поле. Один берется, другой оставляет. Двое мелющих в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Двое, у них общие занятия, возможно, общие интересы, общая жизнь и, к сожалению, общие грехи. В другом месте сказано, в ту ночь будут двое на постели, один возьмется, а другой оставится. И, между прочим, вот перечисление «двое на поле работают, двое на постели отдыхают» указывает на всемирный характер пришествия Иисуса Христа. Скажем, когда еще в нашем полушарии отдыхают, да, в том полушарии за океаном в Америке отдыхают, у нас уже трудится, или как сейчас мы совершаем богослужение, а там, за океаном, еще глубокая ночь. В ту ночь будут двое на постели, один возьмется, другой оставляется. Двое вместе, и такие разные участи. В чем же дело, что определяет разную участь, разную судьбу? Ведь это так важно. постараемся с Божьей помощью ответить на эти вопросы. Для этого приведем примеры из Священного Писания о людях, которые находились в одинаковых условиях, но которые имели различные исходы. И самый древний пример мы находим на страницах книги Бытия. Мы знаем, что у Адама и Евы были два сына. Каин и Авель. Сыновья пользовались одинаковой заботой и любовью родителей. А результаты оказались такими разными. Один стал благословением для народов, другой стал носить нарицательное имя. И мы знаем, этим другим был Каин. Далее, мы знаем двух братьев, Исава и Иакова, и та же самая картина. Они были связаны узами тесного родства, братья, и даже близнецы. Но один получил благословение, а другой нет. И следующая картина уже из Нового Завета. Мытарь и фарисей, или фарисей и мытарь. Оба пришли в храм помолиться. И тот, и другой молились Богу. И если бы мы были там, то не увидели между ними никакой разницы. И тот, и другой молились, обращаясь к Всевышнему. Но один, сказано, пошел более оправданным. И причем более оправданным был тот, от которого мы меньше всего ожидали, что он будет именно таким оправданным. Это был мытарь, презренный в народе грешник. А фарисей, что по названию означает «чистый», постился два раза в неделю. Кто из нас это делает? Давал десятину, сейчас раздаются призывы все чаще и больше давать десятину из того, что приобрел, и при этом никого не обижал и не изменял жене. Он об этом говорил в молитве. А вот участи их диаметрально противоположны. И чтобы закончить эту галерею библейских примеров, приведем самый яркий, самый разительный пример. Со Христом были распяты по правую и левую сторону два разбойника. И, казалось бы, им должна быть уготована одинаковая участь. Ведь это были два грабителя, два убийцы, как там сказано, два злодея. Но мы знаем, один услышал обетование: ныне же будешь со мною в раю, а другой получил вечное осуждение. Однако вернемся к тексту. Двое будут на поле. Один берется, а другой оставляется. Почему? Объяснение нам дает Священное Писание. И вернемся к тем примерам, которые мы привели в начале. В отношении Каина и Авеля послание к евреям мы читаем. «Верою Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин». Верою. Я тут на днях углублялся в послание к римлянам, толкование римлянам сделано Тярком, замечательным богословом. Он так подчеркивает, что именно верою, а не делами, которых, собственно, у нас их и нет, и быть не может, получаем оправдание. Итак, то сердце, которое имеет твердую и непоколебимую веру в Господа, в Его обетование, в жертву Христа, та душа получает блаженную участь в вечности, быть с Господом. Ибо без веры угодить Богу невозможно. Когда к Иисусу Христу обратились, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную или творить дела Божии? Он ответил: вот дела, чтобы вы веровали в Иисуса Христа, в Него, Бога и посланного им Иисуса Христа. У Авеля была живая Божья вера, а у Каина, как свидетельствует Писание, не было таковой. Вера, она прежде всего определяет нашу участь. Быть в обителях неба со Христом или нет. Далее. Эту блаженную участь определяют также смирение и сокрушение, что видно на примере мытаря и фарисея. Фарисей обращался к Богу, гордо говоря: «Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Он похвалялся перед Богом. Другой же, не смея поднять глаз к небу, ударял себя в грудь и умолял: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» И был оправдан в своем смирении и сокрушении. Смиренных исполнил благ, богатящихся отпустил ни с чем. У нас нет ничего, что могло нам вмениться в праведность и послужить пропуском в небеса. Мы это поймем только, очевидно, в вечности. Сейчас мы еще рассчитываем, угодил Богу или не угодил. Никто не угодил и угодить не может. Нет праведного ни одного. Фарисей, к тому же, что он был высокомерен, еще и осуждал других. А это-то зачем? И всем этим предопределил свою более печальную участь. Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете. Каким судом судишь, брат, сестра, таким будешь судим». Осуждая другого, ты показываешь, что знаешь, что хорошо, что плохо. А это же самое есть у тебя, но в большей мере. Все было хорошо у фарисея, но вот он осудил других и потерял то, над чем трудился. И все венчает любовь. Мы знаем, Марфа и Мария, вот тоже двое, были родные сестры. Господь одинаково любил их. Он охотно останавливался в их доме. Но Мария с большей любовью и готовностью слушала слова Спасителя. Для нее слушать Господа и лицезреть Его было дороже всего. И как следствие она сделает потом беспримерное доброе дело, возольет мира на голову и тело Господа, тем самым приготовит Его к погребению. Но сейчас, в этот момент, для нее было дороже всего внимать словам Его и слагать их в сердце. Она любила Господа всем сердцем, а любовь есть исполнение закона. А коль так, то нет осуждения, значит, открыт доступ и вход в вечное царство Господа. Любовь, говорит Священное Писание, есть совокупность совершенства, и для нее нет закона, нет препятствия. Подытожим. Вера, смирение, сокрушение, неосуждение и, как вершина всего, любовь — вот что определяет блаженную участь в вечности. К этому нужно добавить, что святая, чистая, безупречная жизнь, жизнь по Писанию, по заповедям, так же служит этой цели. Это есть звенья, которые составляют одну и ту же цепь. Говоря о смирении и сокрушении, особенно хотелось привести слова молитвы царя Давида. «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Я всматриваюсь в ваши лица, некоторых вижу печаль. Печаль по Боге или печаль вследствие согрешения, Господь знает. Но в любом случае, это та печаль, которая должна привести радость. Потому что печаль ради Господа производит непременно преизбытки радость. Отсюда не будем смотреть на других, как некоторый итог. Но будем сверять свой путь, о чем сегодня шла речь, с Господом. И взирать только на Него. Вспомним, что даже апостол Петр имел недостаток озираться на других. Он однажды сказал или выговорил Иисусу Христу, указывая на Иоанна. Опять вот двое, Петр и Иоанн, шли в храм вместе. Но они такие разные. «Господи, а он что?» А Иисус Христос ответил, «Что тебе до того? Ты иди за Мною». Поэтому не будем озираться вокруг, но будем следовать за Господом, не сводя с глаз Него. О, странник, к небу ты на пути, глаз не своди с Иисуса. Рукой любви будет Он вести, глаз не своди с Иисуса. Ночью и днем будет Он вождем, глаз не своди с Иисуса. Он сердцеведец. И может быть, что те, которые не топтали дворы Господни, первыми будут в Царстве Небесном, нежели мы, которые посещаем дом молитвы не один десяток лет. Господь знает побуждение сердца и знает, что является движущей силой и побудительным мотивом. Он знает, кто делает добро, чтобы показаться перед людьми, а кто творит его в тайне, как для Господа. Левая рука не знает, что делает правая. А нужно сказать, что даже для служителей угрожает, подстерегает искушение следующего толка. Основательно подготовиться, сказать хорошую проповедь, чтоб похвалили слушатели. А Господь говорит, что двух наград не бывает. Если получишь похвалу от людей, то, скорее всего, не получишь ее награды от Господа. И когда придет Господь, Он обнаружит все скрытое во мраке. Мотивы и побуждения тоже очень важны, а не сам результат. И как тогда все поменяется местами? Те, которые были почитаемы в народе, вспомните вождей. Полубогами считали, а потом? Окажутся легче пустоты. Те, кто был незаметным, войдут в славу и радость Господина своего. И поскольку мы не знаем сердце человеческого, и не можем читать мысли других. Чужая душа, говорит народная мудрость, потемки, то не будем судить никого. Мы осуждаем брата за тот или другой поступок, а не знаем того, что он уже давно оплакал его пред Господом. И Господь давно простил ему, а мы оскверняемся осуждением, лишаемся блаженной участи, отвлекаем взор от своих грехов и недостатков, потому что, если осуждаем, то и сами будем осуждены, так говорит Слово. Но тот, кто бьет себя в грудь, и тот не будет осуждать других, ему не до других. И чтобы не испытать печальной участи быть оставленным и не испытать ту вечную тоску и мучение. Будем как можно ближе друг к другу. Будем стремиться иметь одни мысли, одни чувствования. Будем почитать один другого выше себя. Спутницу почитать выше себя. Детей почитать выше себя. Они имеют право быть лучше нас. Будем едины во Христе Иисусе. И пусть любовь Христова объемлет нас. Многие из нас, к сожалению, потеряли веру в жизненную правду любви. Но именно ею, любовью, живет мир. Не будем судить, а будем прощать. Будем сочувствовать и сопереживать другим. А кто упал, поможем подняться. Двое на поле, двое мелющие в жернова. Один берется, а другой оставляется. Невольно возникает вопрос, особенно у тех, кто мало сведущ в Писании. Как это будет? Слово Божие говорит нам. Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, получен ответ, как это будет. Остается еще вопрос, когда это будет? Господь дал ответы на этот вопрос, говоря, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в свою власть». Ах, как многие предсказывали это сроки. Елена Уайт предсказала давно пришествие Христа. Но этого не произошло. Это никому не дано знать. Но не оставил Господь без признаков его второго пришествия, он сказал, от смоковницы возьмите подобие, когда ветви становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Признаков пришествия Христа, близкого пришествия, более чем достаточно. Но как было во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и истребил всех, так будет пришествие Сына Человеческого. Беда не в том, что выходили замуж, женились. Это естественное течение жизни на земле. Беда в том, что и не думали. И как многие стоят уже у порога смерти, я имею в виду жителей вообще, и даже молодые средних лет, это пролетит как мгновение, и не думают, и не думают. Эти бесконечные веселья, эти, как пир во время чумы. Христос придет неожиданно, Он об этом предупредил. И чтобы не застать нас врасплох, Он говорит, чтобы мы были подобны рабам, ожидающим возвращения Господина Своего. Будем бодрствовать и трезвиться. Будем делать добра, добро всем, а наипаче своим по вере. И еще, чтобы не быть застигнутым врасплох, будем служить любовью, прощать обиды, предпочитать остаться обиженным, нежели обижать других. Будем бороться с искушением всеми силами души, на которые способны. Бороться до крови, бороться до смерти и побеждать. А побеждающему, Господь говорит, дам кушать от древа жизни, которое посреди рая. Он хочет и может нам помочь. Он умер и воскрес для того, чтобы верующие в Него имели жизнь вечную, были там, где Он. Слово к тем, кто впервые слушает нас. Мы не безумствуем, но говорим слова здравого смысла. Все, что сказано в Писании, дай аминь. Небо пройдет, но слово его не придет. И если вы сподобились милости услышать это слово, то примите решение отдать свое сердце Христу. И когда брат-пресвитер будет призывать к покаянию, готовьтесь уже сейчас, чтобы выйти сюда и засвидетельствовать прилюдно свою веру в Него, и Он простит вас, и вы получите жребий со священными. Аминь.